Первая тема, с которой мы сегодня начнем занятие, тема «Бог». Бог. Что Библия говорит о Боге? И это одна из таких фундаментальных тем, да? Одна из основных тем. Вот каков Бог, которому мы верим? Кто этот Бог? Вот мой христианский опыт показывает, что иногда вот человек пришел в церковь, может быть, годик-другой походил, а может быть и меньше даже, успел он один раз в своей жизни Библию всю перечитать или не успел, но ему иногда кажется, что он все уже знает о Боге, что он уже знает так много информации, что как бы, ему больше уже ничего не надо, он как бы все знает. Но на самом деле Библия призывает нас быть скромнее и призывает нас изучать Писание, изучать библейские многие истины, прежде всего изучать истину о Боге. И сегодня мы попытаемся вот так вот хотя бы кратко какие-то основные такие моменты о Боге нашем отметить как-то для себя. И мне хотелось предварить с такого текста евангельского, мне очень нравится пример апостола Павла, когда он пишет в послании к филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. Запишите себе, сейчас этот текст будет на экране, сейчас мы высветим его. Послание к филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. Здесь апостол Павел пишет о себе. Мы знаем, что апостол Павел был, можно так сказать, современным языком, богословом своего времени. Он был знатоком Ветхого Завета, книг Ветхого Завета, учился у лучших учителей того времени. И казалось бы, что он знал о Боге, очень много. Но тем не менее, он чувствовал себя еще несовершенным и понимал, что ему нужно больше познавать о Боге. И особенно для него было важно познавать о Боге, о Господе Иисусе Христе, потому что Иисус – это Бог. И он понимал, что для него нужно больше знать о Иисусе, познавать Христа. И вот там такие слова к посланию филиппийцам, слова апостола Павла. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, чтобы не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вот такая цитата апостола Павла, где он очень скромно говорит, что «я не почитаю себя достигшим». Он не говорит, что «да вы знаете, я вот такой знаток Писания, я уже все знаю о Боге, теперь вот могу только учить всех, и иудеев, и язычников, и так далее». Но он говорит, что «моя задача – познавать, забывая заднее, может быть, не то, что не отвергая заднее». Все, что мы уже узнали, все, что он уже знал, это было ценностью великой. Он как бы опирался на этот фундамент. Но он здесь говорит, что забывая заднее, как бы вот отталкиваясь от заднего, простираясь вперед к все большему познанию. К все большему познанию Бога и к все большему познанию Господа Иисуса Христа. И вот когда мы говорим о познании Бога, мне очень понравилась одна цитата. Есть такой брат, он богослов современный, Сергей Викторович Санников, он живет на Украине, в Одессе, и он один из таких благословенных братьев нашего братства, очень такой образованный. И он такой вот, в его книжке я прочитал такую цитату, что такое познать Бога? Что такое познать Бога? И вот он пишет, познать Бога, это не значит получить информацию о нем, это значит соединиться с Ним и углублять это единство в разуме, в чувствах и воле. Познать Бога, вот тут и слайд, да, это не значит просто информацию получить. И мы не хотим, чтобы вот на этих занятиях мы только информацию давали. В конце концов, вы можете книгу почитать какую-то, да. Но это соединиться с Ним через это познание, это углубить это единство и в разуме, и в чувствах, и воле, и во всей своей жизни. Значит, сейчас попробуем переключить. Да. Еще, значит, один такой текст мне хотелось, чтобы он здесь прозвучал. Это с первого послания Иоанна, вторая глава, с 12 по 14 стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стихи. Здесь такой интересный текст, где апостол Иоанн пишет, обращаясь к детям, к отрокам, то есть к подросткам, к юношам и к отцам. И как бы в двух прочтениях этот текст можно посмотреть. С одной стороны, это физический возраст, да? Слава Богу, что в нашей церкви есть дети, есть подростки, есть юноши, девицы, есть люди старшего возраста. Но этот текст можно прочитать с духовной точки зрения. Когда человек приходит к Господу, когда он кается в своих грехах, когда он рождается свыше, он становится младенцем, потом он возрастает, познает дальше. И вот смотрите, здесь таких вот несколько моментов, интересно, перечисляется, что есть, значит, кто здесь начинается? Есть дети, да, сейчас, значит, юноши, где у нас дети, я потеряла? Вверху, да, спасибо. Пишу вам дети, да, то есть что, духовный ребенок это тот, кто покаялся, родился свыше, что для него главное? Ему прощены грехи, для него это все, Господь простил грехи, аллилуйя. Но потом ребенок возрастает, становится отроком или подростком, говоря современным языком, и он больше познает Бога уже как своего отца. Он узнает Бога, как он, как отец воспитывает его, наставляет его, руководит им, да, как он утешает его и так далее. Потом ребенок возрастает, становится юношей, да, вот тут даже два раза юноши упоминаются. Юноши – это те сильные, те люди, которые исполнены Духом Святым, укрепились уже, знают Бога как Отца, становятся духовными юношами, они сильные, они ведут духовную брань, они служат Господу, они проповедуют, они благовествуют, они развивают дело Божие. И высшая степень вот этого духовной зрелости – это отцы. Дважды опять здесь встречаются отцы. И кто такие отцы духовные? Это те, которые познали сущего от начала. Или здесь познали безначального. То есть вот это слово познание встречается, да? То есть они углубились, они познали, у них есть мудрость, у них есть познание истины Божией, они могут отличать заблуждение, где истина, где что черное, что белое, могут наставлять других, могут вести церковь Божию. И задача каждого христианина вот от состояния ребенка переходить к состоянию отрока, потом становиться юношей, да, и девицей сильными в Боге, и в конце концов стремиться к тому, чтобы быть отцами, быть духовно зрелыми христианами, чтобы мы могли наставлять других и вести других. Хорошо, идем дальше. Когда мы открываем вероучение нашего братства, есть такой документ вероучения евангельских христиан-баптистов, и там есть разные разделы. Вот если мы откроем раздел о Боге, то он начинается с того, в кого мы верим. Вот как раз там в первом разделе написано, что мы верим в единого, живого, истинного Бога. Это наше как бы основание. В какого Бога мы верим? В единого Бога, в живого Бога, в истинного Бога. И вот несколько текстов Писаний, вы, пожалуйста, их пометьте себе, дома еще почитаете, мы их так немножечко бегло, к сожалению, будем проходить. Книга Второзакония, 6 глава, 4-5 стихи. «Господь Бог наш, Господь един есть», подтверждается, да, единый Бог. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем, душой и силами», да. Дальше очень сильный текст, первое послание Тимофею 2:5. Пожалуйста, где-то пометьте себе, даже выучите себе, это хороший, сильный текст. Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек и Христос Иисус. Это очень сильный текст, он напоминает нам, что никакие святые, никакие угодники, там, ни Матерь Божия, никто не является посредником. Бог един, и единственный ходатай, или вот этот, можно сказать, посредник, это только Иисус Христос между нами и святым Богом. Мы верим в единого Бога. Теперь мы верим в живого Бога, и вот в Псалме 43-м, в 41-м псалме 3 стих написано: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Мы верим в Бога крепкого, живого, да? Еще один текст, подчеркиваю, что Господь един. Это 45-я глава книги пророка Исаии, 5 стих, тоже, пожалуйста, запишите себе. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». Еще один текст Писания. Мы их не разбираем подробно, просто перечисляем, но хотелось бы, чтобы они остались у вас в сердце. Иеремия 10:10. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный». Бог живой, да? И еще последний текст Иоанна 17:3. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Это же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого, истинного Бога, это молитва Иисуса Христа, помните, да, называют ее первосвященнической молитвой, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Дальше, говоря о Боге, как бы есть два больших раздела, говоря о Боге. Это природные свойства Бога или атрибуты Бога, есть такое слово в богословии. И есть нравственные свойства Бога. Сегодня у нас не будет времени поговорить обо всем, мы будем говорить только о природных свойствах Бога. Это то, кем Бог является. Вы знаете, иногда люди по наивности думают, что Бог, ну, он такой же, как человек, только, ну, сильнее, мудрее, там, дальновиднее, но, в принципе, он такой же, как и мы. Но это большое заблуждение, друзья дорогие, потому что Библия говорит, что Бог совсем другой. Он иной, он неизмеримо выше, он неизмеримо могущественнее, мудрее, он вообще просто другой Бог. Он иной, и мы должны это понимать и быть более скромными, быть более смиренными пред Богом. И действительно познавать Его, чтобы вот наше понимание Бога было все более глубоким. Итак, мы сегодня говорим о природных свойствах Бога. И первое... Это то, что Бог всемогущий Творец и Вседержитель всего сущего. На самом деле их очень много, природных свойств, мы немножко так вот сгруппируем, будем хотя бы основных будем говорить. Итак, Бог всемогущий Творец и Вседержитель всего сущего. И самый знаменитый текст Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть Он Творец. Он сотворил, Он сказал и стало. Причем Он сотворил, в отличие от людей, мы иногда к человеку тоже употребляем слово «творец». Кто-то творит какое-то произведение, искусство, да, кто-то творит, дом строит, кто-то творит, может быть, город строит, да, или там пишет картину, или что-то еще, делает скульптуру. Но когда творит человек, он делает уже из чего-то, что Бог ему дал. Из каких-то материалов, там, краски или что-то еще. Даже музыку, когда человек творит, все равно Бог дал вот эту музыку, эти ноты, эту способность как бы вот слышать внутри себя эту музыку и ее воплощать там на листе, в нотах и так далее. Но Бог из ничего творит, Он совершенно другой творец. И есть еще один текст, Псалом 23, 1 стих. «Господня земля и все, что наполняет ее вселенная». И все живущее в ней. Я помню такой один пример, когда в советское время один раз верующие сделали такое большое евангелизационное собрание. Ну, тогда это все было нелегально, но собрали, значит, верующие, собрали неверующих, благовествуют. Пришла милиция и говорит, не можно тут собираться, вот расходитесь, нельзя. Кто вам разрешил? Почему вы здесь, значит, где вот у вас разрешение, там, или райисполком, или еще кого-то? И там был один дерзновенный брат, который вышел, говорит, Господня земля, мы... Господь нам повелел благовествовать, вот это его земля, это не ваша земля, это не земля райисполкома, это не земля там Украины или России, да, или Советского Союза, Господня земля. Очень сильный текст Священного Писания. Дальше мы видим еще одно важное качество Бога или продолжение этого, да, что Бог всемогущий Творец и Вседержитель всего сущего. Еще три текста Писания. Псалом 32, 6-9 стихи. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещет пред ним все живущие во вселенной. Ибо он сказал, и сделалось, он повелел, и явилось». То есть он всемогущий Творец. Сильнейший текст Деяния 17 глава, это проповедь апостола Павла в Афинах. Недавно Илья на этот текст проповедовал. Деяния 17 глава с 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все». И дальше там немножко пропускаем. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». То есть Бог – всемогущий Творец и Вседержитель всего сущего. И книга Откровения, там тоже есть такой текст, когда восклицают «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле сотворено». Следующая тема, о которой мы говорим в отношении природных свойств или атрибутов Бога, это то, что Бог всемогущий. Кажется, что ну, это очевидно для многих из нас, но мы должны это утверждать, что мы верим во всемогущего Бога. Помните, когда мы покупали это здание, и у нас не было денег, и нам не хотели его продавать, и вот тогда девизом наших молитв, девизом нашего предстояния пред Богом были такие слова, они, правда, взяты не из Библии, в одной книге мы прочитали, один человек сказал, что мы верим в Бога, которому нравится делать невозможное. Мы верим в Бога, которому нравится делать невозможное. То есть Он Бог всемогущий. То, что невозможно для нас, возможно для Него. И Божье всемогущество как бы проявляется над всем абсолютно. То есть здесь вот три пункта, может быть, они мелкие, что первый подпункт, что Богу полностью подчинены небесные жители, служебный дух и ангелы. То есть вот этот невидимый мир, он полностью подчинен Богу. И текст Писания, это книга пророка Даниила, 4 глава, 31-32 стихи. Это слова Навуходоносора, когда Господь, помните, смирил его, показал ему, кто действительно есть Бог, да? И он потом, когда уже Господь снова вернул его к человеческому образу жизни, он восклицает: «Благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил того, кто живет вечно, которого владычество, владычество вечное, которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». То есть Бог над всем. Следующее. Богу подвластен сатана и ничего не может делать без его позволения. Вот это тоже очень важный момент, что, да, Господь позволил, чтобы сатана на какое-то время действовал на этой земле, искушал людей, противился Богу, вел определенную войну с Богом, но его действия ограничены. И книга Иова лучшим образом это показывает. Вот этот последний текст, здесь Иова 1.10, 1 глава, 10 стих. Когда дьявол говорит Богу: «Не ты ли, Господи, кругом оградил его, Иова, и дом его, и все, что у него?» Мы помним из этой книги, что пока Бог не позволил, дьявол не мог прикоснуться ни к имуществу Иова, ни к его семье, ни к его дому, тем более ни к его здоровью. Но в конце концов Бог, когда разрешил, он сказал: «Но душу его не трогай». Это самая великая драгоценность, которую Господь не позволяет трогать никому, даже дьяволу, душу человека, потому что душа бессмертна, и Господь приготовил нас для себя. И третий момент, что Богу подвластна жизнь каждого человека. Можно было много текстов привести на этот счет, только я привел один, Иакова 4.15. Иакова 4 глава, 15 стих. Помните там, да, не говорите, что там мы пойдем, построим, будем продавать, покупать. Будьте скромнее, говорит Иаков, говорите, что если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Следующий пункт, как отдельный такой пункт, еще один атрибут Бога или его качество, что он самодостаточный и суверенный владыка всего сущего. Бог, в которого мы верим, он самодостаточный и суверенный владыка всего сущего. Вот это слово «самодостаточно», оно немножко трудно, мы, может быть, редко употребляем его в нашей жизни, даже в проповедях, но это очень важное слово. Что это значит? Это означает, что он источник всего. Он ни в чем не нуждается, он сам дает всему жизнь, он сам все творит, он как бы первоисточник, безначальный и так далее. И вот интересно, Евангелие от Иоанна, текст Писания, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 26 стих. Успеваете записывать, нет, друзья? Пожалуйста, записывайте, я немножко так бегло говорю, потому что хочется побольше успеть. Иоанна 5, 26. «Как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе». То есть у Бога жизнь его в нем самом. Вот когда у нас рождается ребенок, то жизнь, как бы вот, образно говоря, родители переходят в него, да. Бог каким-то сверхъестественным образом через зачатие ребеночка, через образование его в чреве дает жизнь, да. Но Бог, он не нуждается в какой-то другой жизни, он сам имеет жизнь. И он дал Сыну Иисусу Христу иметь жизнь в нем самом. И снова мы возвращаемся к тексту в Деяния апостолов, вот это 17 глава, вот повторяем, да, что он не имеет, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Мы верим в Бога, который ни в чем не имеет нужды, но он сам дает всему жизнь и дыхание, и все. Вы знаете, есть такое выражение, очень важное, оно тоже не библейское, но это как бы такое наблюдение, что Бог может и без нас прожить. Бог фактически в нас не нуждается, мы в нем нуждаемся, мы без него не проживем. Даже атеисты, которые отвергают Бога, говорят, да Он нам не нужен, да мы проживем без Него. Но если Бог отнимает жизнь, то даже атеисты, безбожники не могут жить, они умирают. Но Бог, Он самодостаточный, Он ни в чем не нуждается. И если Он проявляет любовь и благоволение к нам, людям, то это потому, что Он просто действительно любит нас. Но не потому, что вот Он от нас зависим, да? Мы от Него зависимы. И еще один текст, мне тоже он очень нравится, Псалом 49, с 10 по 12 стихи, где Господь дискутирует со своим народом израильским и говорит, что вот вы, может быть, думаете, что ваши жертвоприношения мне нужны, что, может быть, там вот какие-то служения в храме мне нужны. И вот здесь Господь говорит, что «Мои все звери в лесу и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». То есть все принадлежит Господу, Он ни в чем не нуждается, но Сам Он является подателем всего. И вот суверенность Божия, то есть Его независимость, Он ни от чего не зависит, Он Сам властен, Он властен делать то, что Он хочет. И Он независим, суверенность выражает свойство Бога быть наивысшим и независимым ни от чего и ни от кого. Бог верховен в своей власти и в своем величии. То есть высший авторитет, высшая власть принадлежит только Ему. Тоже несколько текстов Писания. Псалом 46, 3 стих. «Господь Всевышний страшен, велик Царь над всею землею». Мы знаем, Писание говорит, мы этот текст не приводим, что настанет время, когда все преклонятся пред Ним, и цари, и президенты, и падишахи, и все сильные мира сего, все, которые, казалось бы, управляли там империями, которые были здесь вот на высоте, но настанет время, когда все преклонятся, потому что Он обладает верховной властью. Псалом 134, 5 и 7 стихи. «Я познал, что велик Господь, и Господь превыше всех богов, Господь творит все, что хочет. На небесах и на земле, на морях и во всех безднах возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих». И еще один текст, 146-й Псалом, 4-5 стихи. Говорится о Господе. «Господь исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Но есть один очень такой сложный вопрос, где вот в разных, можно сказать так, церквах есть некоторый разный подход. Говоря о суверенности Божией, вот такое как бы соотношение суверенности Божией, верховного главенства Божия и человеческой воли, человеческой свободы. Вот есть такая дискуссия, вот есть ли у человека свободы выбора, нет человека свободы выбора. Но мы, как братство евангельских христиан-баптистов, мы видим на основании Писания, что благодаря сверхъестественной премудрости Божией, человеческой свободой, суверенной владычество Божье могут существовать и не противоречат друг другу. Потому что иногда обвиняют, говорят, что вот, ну если Бог суверенный, тогда вот почему, так сказать, какая еще может быть свобода у человека? Он просто как-то управляет и все решает и так далее, и так далее. На основании Писания мы верим, что Бог обладает всезнанием, Он знает судьбу каждого человека, чуть позже мы об этом поговорим, но при этом Он дает свободу. Самый первый текст, это книга Бытие, 2 глава, 16-17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Этот текст говорит, что у человека была свобода, было право выбора, вкушать от этого дерева или нет, брать его или нет. Господь это дерево оставил, Он сказал, не трогай. И, к сожалению, мы знаем, что человек употребил свою свободу не во благо себе, не во благо своим потомкам, взял, согрешил, и с тех пор вот этот вот ген греха, да, вот это вот... способность грешить, она перешла во всех человеков. Ну и дальше мы видим, как Бог предлагает человеку выбор. Он дает ему определенную свободу что-то избрать. Ну, например, книга Второзакония, 30 глава, 19 стих. Недавно мы проповедовали этот текст в нашей церкви, где Моисей говорит народу: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть Господь предлагает выбор. И сегодня Господь предлагает выбор: покаяться, веровать в Евангелие, или же отвернуться от Господа, не веровать в Него, жить по Писанию, не жить по Писанию, прийти сегодня в церковь или просто выспаться до обеда, да, и так далее, и так далее. У человека остается право выбора. И еще есть несколько текстов на этот счет. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих, на мой взгляд, сильнейший текст, говорящий о том, что человеческая свобода и суверенное владычество Божие могут существовать и не противоречат друг другу. Итак, книга Иисуса Навина. Когда Иисус Навин уже обращается к народу и говорит: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить». У них есть право выбора. Кому будете служить? Кому хотите, тому и служите. Богам ли, то есть идолам, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амории, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу. Это был выбор Иисуса Навина, чтобы он и его дом служил Господу. Ну, а вы, у вас, говорит, есть выбор, кому вы будете служить. Книга Притчи, интересный тоже текст, 1 глава, 29 по 32 стих. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». То есть у людей есть выбор: или принять Божьи заповеди, стараться следовать им, прилагать к этому сердце, просить у Господа силы для того, чтобы исполнять Божью волю, исполняться Духом Святым, да, говоря современным евангельским языком, повиноваться Духу и так далее, либо просто жить по своим помыслам и так далее, и так далее. И еще один текст, Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Это слова Иисуса Христа, обращенные к Иерусалиму, к жителям, к иудеям и, в общем-то, ко всем нам. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели». То есть у людей есть выбор, захотеть или нет, избрать пути Господни или нет. Господь зовет, Господь приглашает. Есть много текстов в Ветхом Завете, у пророков, когда Господь говорит: придите, там уверуйте, остановитесь на путях ваших и так далее, и так далее. Но у человека остается выбор, принимать или нет. Я понимаю, что мы очень бегло бежим, но просто вот так вот можно будет, если будет желание, как-то потом более подробно останавливаться. Следующий раздел, говорящий о Божьих качествах, атрибутах Божьих, это Бог вездесущий, необъятный и безграничный. Третья книга Царств, 8:27. Помните, когда Соломон построил храм, то он воскликнул там в своей молитве: «Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небесное вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». То есть Господь, Он необъятный, Он вездесущий, небо и небо небесное вмещают Его, да? 138-й Псалом 6 стиха, вот это известное место Писания, очень сильное. «Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». То есть Бог присутствует везде. И еще два текста Писания на эту тему. Исаия 57:15. Исаия 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть Господь Высокий, Превознесенный и так далее. И книга пророка Иеремии, 23 глава, 24 стих. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я, говорит Господь, не видел бы его? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь». То есть он вездесущий и безграничный. Еще одно очень важное качество Бога, то, что Бог вечный и всеведущий. Он вечный, безначальный, бесконечный и всеведущий, то есть все знает, все обнажено перед ним. Исаия, тоже тот же текст, но другой немножко акцент. 57 глава, 15 стих, может, записали в предыдущем пункте. Здесь написано, что он вечно живущий, да, Бог вечный. Исход, 3 глава, 13-14 стихи. Это очень сильный текст, где Господь открывает, кто Он есть. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как и ему имя, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть им сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». Вот это очень сильное выражение, ну, как говорят, оно очень трудно переводимое с еврейского языка. Здесь на синодальном переводе переведено как «сущий», или можно сказать, что «я есмь тот, кто я есмь». Я Бог вечный, я тот, кто, ну, действительно единственный Бог, вечный, всеведущий. Я есть Бог, и это мое имя, сущий, да, тот, который всегда пребывает и всегда существует. Еще несколько текстов Писания. 146-й Псалом, 5 стих. «Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Притчи 15.3. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». Это то, что Он вечный и всеведущий. Да? Псалом 138. «Ты знаешь, Господи, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». То есть Бог всеведущий. Еще один атрибут Бога, что Он неизменный и верный. Бог неизменный и верный. Псалом 101, 26-28 стихи, что Бог неизменный и верный. «Вначале ты основал землю, небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». Откровение, известный текст 1.8, где Христос прославленно явился Иоанну и говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». И еще один текст, 118-й Псалом, 89-й стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». И еще три текста Писания тоже, что Бог неизменный и верный. Титу 1.2, послание к Титу 1.2, что Господь призвал нас к надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. Неизменный в Слове Бог, да, Он неизменный и верный. Числа 23.19. «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». И послание Фессалоникийцам 5.24. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». То есть мы верим в Бога верного, и это один из его важнейших атрибутов. Это вот та часть о природных качествах Бога, которые мы вот сейчас до сих пор так немножко бегло пробежали. У нас будет сейчас еще вторая часть, будет Алексей Вороненко ее вести. Но я хотел дать вам домашнее задание, братья и сестры. Раз уже занятие, то надо иметь домашнее задание. И домашнее задание вам выучить 99-й псалом. Всем вам, братья и сестры. Кто-то уже выучил, вам будет легче. Тогда вам 118. Нет, ну ладно. 99-й псалом. Я не буду его перечитывать, просто чтобы нам время сократить. Значит, пометьте себе это домашнее задание. Выучить всем 99-й псалом. В следующее воскресенье кто-то нам его расскажет наизусть. На неделю домашнее задание. И я еще раз хотел вернуться к задаче данного занятия. У нас просто поздно немножко включилась пушка сегодня. Этот слайд, он еще там в начале есть. Задача данного занятия – изложить краткую, систематизированную библейскую истину о Боге, возбудить желание к познанию Бога в течение всей жизни. Хотелось бы, чтобы мы изучали Бога, познавали Его, и помочь христианину глубже соединиться с Господом и исполниться решимости жить по воле Божией. Вот это задача этого занятия, для чего мы его проводим. И еще раз напоминание домашнего задания. 99-й псалом мы учим, и в следующее воскресенье делимся друг с другом. Аминь. Назад что? Назад, лесните чуть. Задача вот это? Значит, задача данного занятия – изложить краткую, систематизированную библейскую истину о Боге. Изложить краткую, систематизированную библейскую истину о Боге. Мы так прям буквально бегло пробежали, да? Второе. Возбудить желание к познанию Бога в течение всей своей жизни. чтобы вы пришли домой, чтобы в течение этой недели вы еще раз перечитали эти тексты, нашли другие тексты, подтверждающие, что Бог неизменный, всемогущий и так далее, и так далее, и так далее. И третья цель или третья задача – помочь христианину глубже соединиться с Господом, сердцем своим, не только разумом познать, да, но сердцем, и исполниться решимости жить по воле Божией. Все, да? Хорошо. Домашнее задание вы запомнили. Давайте мы сейчас встанем, кратко помолимся, пока Алексей проходит, и будет вторая часть нашего занятия сейчас.